Глава 14. Эльфийский данж. Глендаин очень быстро закончил наш с ним разговор, словно опасался, что я спрошу про пропавшие из сумки алмазы, что показательно и в гости к себе не приглашал. Похвалил еще раз с тем, что данж мой пройден успешно и был таков. Может, мне немножечко отомстить Глендаину, попросив Ликвола не очень стараться над его бородой? Эх, вот только потом этот прохиндей найдет способ мне отплатить. Что другое может и сможет простить, но худшего качества бороды, чем у меня, ни за что. Не просто король, а гномий король ведь. Вздохнув, я с 5 вязанками трофеев отправился в наш номер в таверне. Адельхейд в нем не было, вязанки сложил возле стола. Когда появится, тут же все разберет и рассортирует. Нравится ей это дело. За прошедшее время получил несколько сообщений от клан-лидеров, что нужные мне данжи откатились. Но и у 2 оставшихся королей все сроки давно вышли. Ясно, что я выбрал королей. С клан-лидерами поладить значительно легче. Встал только вопрос, к кому из них податься первому. Вахтиган или Ангарет? Решил, что вначале надо нанести визит к эльфийскому королю. Он посложнее Вахтигана по характеру, с ним легче поссориться, если он решит, что я его игнорирую. В приемной Ангареда провел всего 30 минут, и за это время тоже поймал несколько любопытных взглядов по поводу моей бороды. Лица у эльфов были, как у хороших игроков в покер. Бороды они вовсе не носили, но моя таки их заинтересовала. Ясное дело, уважает все, к чему прикоснулась рука подлинного мастера. И не ошиблись. Ликвол таким и является. Пусть видят, что мы не лыком сшитые. А вот то, что такую бороду сварганил их собрат-эльф, им знать вовсе не обязательно. Пусть грешат на мастеров-гномов. Как и в приемной короля-гнома, попал к королю вне очереди. Он позвал меня, едва узнал, что я в приемной. Я поздоровался, извинился на всякий случай, что не прибыл раньше, сослался на то, что застрял в сложном данже. Ангарет кивнул, махнул рукой и сказал:
«Нашли для тебя данж, что вполне подойдет для вашей будущей экспедиции. Дает достижение, позволяющее увеличить незаметность верхового пета, и оно же дает увеличение незаметности наездника, когда он на этом пете. Я себе для виверны брал. Но сразу скажу, данж непростой».
Я прикинул. Террора планирую использовать в качестве верхового пета, сразу как прокачаю как следует. Значит, предложение Ангареда мне вполне подходит. Поблагодарил, сказал, что мне такой данж и нужен. И снова меня в данж сопровождал король лично. В этот раз вход был под кроной большого бука. Но я все равно вздрогнул, когда капли королевской крови закапали на траву. Вспомнил, как Глендаин при моей помощи разжился таким образом 5 шикарными алмазами. Вот и сразу принялся думать, не рассчитывает ли чего и эльфийский король получить за мой счет. Впрочем, когда шагнул в портал, стало не до этого. Нужно было заниматься уже тем, зачем пришел. Вышел я на взморье. Хмурое свинцовое небо, штормовое море балла так на 4, холодный песок под ногами. Чуть поодаль низкие дюны почти без растительности. Выскочило уведомление.
«Приветствуем вас в данже «Защити Пета». Продержитесь вместе с верховым петом в данже 2 часа, чтобы одержать победу. Любые заклинания в данже использовать нельзя. Внимание! Отсчет времени начинается с момента появления пета в данже. Гибель верхового пета или его владельца равнозначна проигрышу. Награда. Достижение по незаметности верхового пета и наездника».
Ага, важное уточнение. Пока я террора не выпущу, я как бы и в данже, и как бы и нет. Очень неплохо. Это надо использовать в нашу пользу. Знать бы еще как. Мои прежние измышления в данже от Глендаина, что для лиц королевской крови данжики делают попроще, тут уже не выглядели обоснованными. Если в глендаиновском данже можно было использовать любые заклинания, то этот ангаредовский данж стал первым из всех, в которых я был, с полным запретом на использование заклинаний. Сурово, блин! Этак я даже своего верного элементаля не смогу вызвать. А это, однако, туз в рукаве, который часто позволял мне выжить и одержать победу в сложных ситуациях. Осмотрелся вокруг. На элементаля рассчитывать не приходится, заклинания использовать нельзя. Значит, прежде чем выпускать терроры и начинать борьбу за выживание, мне предстоит вдумчиво и с толком поработать. Самое главное — понять, с какими противниками придется иметь дело. Верховые петы в основном возят наездников по земле. Летунов очень мало. Но вот король эльфов проходил данж со своей виверной и предупредил, что будет непросто. Это намек на то, что в воздухе покоя тоже не будет. Обязательно будут монстры, которые способны атаковать и там. И монстры, похоже, нехилые, раз создавали реальные проблемы для огромной зубастой виверны. Ну и раз подавляющее количество верховых петов летать не умеет, могут быть и наземные монстры. Не обязательно, но надо всегда рассчитывать на худшие варианты. Посмотрел также на море. После устричного данжа представлял в полной мере, какие серьезные противники могут появиться с этой стороны. Появятся ли? Этого мне заранее не угадать. Рискнуть, поставив на то, что морских монстров не будет? А что мне дает такой вариант? Сколотить плот, чтобы на нем уплыть подальше в море, все равно не получится. Против этого сразу три фактора. Первый — чертовски весомый, серьезный шторм. На чем угодно плыть по морю никак не получится. Второй — в дюнах не заметил никаких деревьев. Это означает, что почва очень скудная, раз питательных веществ недостаточно даже для небольших деревьев. И даже для друида будет сложно вырастить деревья с достаточно толстыми стволами, чтобы соорудить из них плот. Черт, их же еще и высушить сначала придется. Хотя теоретически я мог бы вырастить даже на такой почве много бамбука. Из-за своих воздухонепроницаемых перемычек толстый бамбук неплох для плотов. Возможно, мне бы даже удалось соорудить плот, который смог бы удержать нас на поверхности и в такой сильный шторм. Но третий фактор, самый важный. Я уже признал очень высокую вероятность, практически стопроцентную, что в данже есть монстры, что могут летать. Даже если не будет морских монстров, как мне защищаться самому и защищать террора на зыбком плоту? На нем главная задача будет не свалиться в воду в такой шторм. О какой-то защите от нападений с воздуха речь уже не идет. Но полностью мысль о том, чтобы использовать море как убежище, в сторону не отбросил. Не всегда то, что кажется полностью невозможным, таковым является. Следующий вариант, что сразу напрашивался, но поэтому меня и смущал, соорудить убежище прямо в дюнах. Как в одном из данжей недавно. Вырастить бамбука побольше, переплести его паутиной, высадить лиан вокруг побольше, вызвать террора и вступить в бой. Что меня смущало? Я понятия не имел о том, насколько сильны будут воздушные наземные монстры. Прекрасно помнил о том, как вызванный мной элементаль, когда мне понадобилось, легко пробил бамбуковые заросли. Правда, в тот момент я снял липучесть с паутины, но сама эта картина так и стояла перед глазами. У бамбука неплохая прочность, но она не чрезмерна, поэтому я в тот раз, и не рассчитывая полностью на нее, забился в каменный угол, оставив для бамбуковой стены только одну сторону. Если появится несколько монстров по силе, как мой элементаль, или просто очень массивных, как слон или носорог, они разнесут мое бамбуковое убежище вместе со мной, террором и паутиной. Вот как-то так. Решил использовать мое недавно полученное достижение. тягу к минералам второго уровня, чтобы поискать, нет ли недалеко от моря каких-нибудь невысоких скал, к которым можно присобачить бамбуковую стену, чтобы увеличить ее способность нас защитить. Представил себе последовательно все виды минералов, что только пришли в голову. С удивлением убедился, что теперь я уже неплохо в них разбираюсь. Видимо, познания в минералах прилагались к достижению в качестве пакета. Кварц. Никакого отклика со стороны дюн, только со стороны моря. Видимо, где-то там на дне есть гранит, в котором кварц часто встречается, и прилично так. Впрочем, кварц часто бывает и в известняке. Может, там и не гранит, а известняк? Кальцит? Вообще нигде нет. Значит, в море все же не известняк, а гранит. В известняке кальцита очень много. Доломит? Много, но очень мелкие формации. Слюда? То же самое. В результате через пару минут понял, что в песках точно нет никаких каменистых гряд на расстоянии в ближайшие 3 километра. Прогуляться подальше от моря, чтобы посмотреть, нет ли скал подальше? Решил ограничиться подъемом на ближайшую дюну. Если с нее не удастся ничего увидеть, то нечего рассчитывать, что какие-то скалы будут уже в километрах, так в 10. Поднялся, достал подзорную трубу, тщательно изучил множество дюн, уходящих вдаль. Никаких признаков, что где-то есть даже небольшие скалы. Немного больше информации я мог бы получить, выпустив принца. А вот кто бы быстро обеспечил меня разведданными. Но делать я это опасался. Мало ли, Данш воспримет его появление, как мое пожелание сделать его верховым петом, тут же начав отсчет работы Данжа по нашему с ним уничтожению. Нет, черного пушистика я делать верховым петом точно не собирался. Не та у него конституция, чтобы меня на горбу таскать. Снова обернулся в сторону моря, начав понимать, что там все же шансы уцелеть будут выше. Блин. Шторм, плот, летающие монстры. Вот как извернуться? Но тут появилась интересная мысль. Решил попытаться прикинуть, какова все же вероятность наличия в данже сильных морских монстров. Будь они в море, зачем тогда устраивать шторм, делая поход в море совершенно непривлекательным? Это первый важный вопрос. Второй. А есть ли вообще верховые пэты, которые возят наездников по морю, чтобы запускать в море сильных монстров против них? Попытался добросовестно вспомнить все рассказы про петов, что вообще слышал за время пребывания в игре. Но так и не смог припомнить хоть одну историю про игрока, что передвигался бы на каком-нибудь огромном раке, крабе или скате. В принципе, и понятно почему. В игре полно более привлекательных мест, чем морские глубины. Там, конечно, есть свое очарование, но заводить пета, который не сможет быть полезным на суше, где все проводят основное время в игре, это все же перебор. Поскольку единственный пет, который вообще был связан с водой, что был мне известен, а именно устрица, к ездовым явно не относился, пришел к выводу, что водяные ездовые петы вряд ли более распространены, чем способные летать. Плюс наличие шторма, который должен немедленно отвращать от моря тех, кто попадает в данж. Да, похоже, что море может оказаться единственным способом выжить в этом данже. Но ни в коем случае я не должен вместе с террором оказаться на его поверхности. Шторм и невозможность защищаться от летающих монстров на поверхности плота — мощные аргументы против. Но кто сказал, что мы с террором должны пытаться выжить на поверхности моря? Значит, надо забираться в его глубины. Ох, и тяжко же это будет сделать. Мне даже пузырь, чтобы спокойно дышать, под водяной поверхностью скостовать не удастся. Но все же, когда я получше все прикинул, план у меня появился. Мне нужно срочно соорудить на глубине моря воздушный колокол с достаточным запасом воздуха, чтобы хватило на 2 часа на двоих. Вот как-то так. Немедля больше приступил к работе. Первое. Нужно провести разведку морских глубин у берега и выбрать подходящее местечко для реализации моего плана. Второе. Нужно соорудить основу, из которой я и сделаю воздушный колокол на глубине. Третье. Доставить ее в нужное место на дне моря и начать там сооружать колокол. Последнее. Заполнить колокол воздухом и, возможно, организовать дополнительные запасы воздуха, если получится. Усевшись прямо на мокрый песок, стал задумчиво просматривать содержимое сумки. К счастью, у меня было много хорошо выделанных шкур. Это уже неплохое начало. Нашлось и несколько литров масла для факелов. Очень неплохое, кстати, с высокой жирностью. Были в сумке 4 бурдюка. 3-литровый с молодым вином, 5-литровый, 10-литровый и 20-литровый с водой. Как следует напившись, вылил всю воду из бурдюков на ближайшей дюне, где было побольше кустов. Они мне понадобились для других целей. Как следует надув их, завязал покрепче. Так у меня появилось 3 поплавка, которые не дадут мне утонуть даже в шторм. Связав их друг с другом, взялся за самый маленький из них, оказавшийся по центру, и смело бросился в воду. Разбил головой одну волну, вторую, третью, и внезапно оказался достаточно далеко от мелководья. Тут уже волны не разбивались, а перекатывались длинными величественными валами. Поплыл в ту сторону, где почувствовал большую концентрацию кварца. Там должен быть гранит. Над скоплением кварца остановился, отцепился от поплавков, приклеил к ним конец длинной паутины, набрал в грудь побольше воздуха и нырнул. Вода оказалась такой чистой и прозрачной, что сразу заметил внизу множество обломков гранита, от огромных до совсем мелких. Решительно направился к одному из них с острым зазубренным концом и прилепил к нему конец своей паутины. Отлично! Теперь у меня была связь между поверхностью моря, где болтались 3 буйка, и морским дном. Сплыл наверх, отвязал 10-литровый буйок, оставив 2 остальных, и отправился обратно на берег. Славно помотало в волнах, дало пару напутственных затрещин, затем шибануло предательски набежавшей волной о морское дно, но на берег я все же выбрался. Откашлялся, отплевался, порадовался тому, что я в игре и могу плавать и нырять, несмотря на то, что весь закован в сталь. Все же параметры прокачанного игрока и навыки рулят. На берегу разложил в виде круга все имеющиеся шкуры, словно части мозаики. Достал паутину и приступил к кропотливой работе, в которой не стоило спешить. Берешь за края 2 шкуры, которые надо склеить. Помещаешь между ними паутину, кастуешь на нее липучесть и покрепче сжимаешь. Все, никакой суперклей и рядом не стоял. Если даже тянуть изо всех сил шкуры в разные стороны, то они скорее порвутся в другом месте, а не там, где оказались склеены паутиной. 1,5 часа ушло на эту работу, но я с ней справился. Получил огромное сплошное полотно квадратов на 20. Удовлетворенно кивнув, приступил к следующей стадии. Принялся тщательно пропитывать его маслом для факелов. И поливал, и тер обрывками шкур, которые держал в сумке, чтобы вытирать руки вместо ветоши, пока не убедился, что все шкуры очень хорошо пропитались маслом. Теперь, по идее, они не должны пропускать воздух. Впрочем, в этом я скоро смогу убедиться. После этого по краю полотна наделал много петелек из паутины. Они мне понадобятся позже. Следующая стадия — вернуться на дюну, на которой я уже побывал, и в месте, где я вылил воду, высыпать с 10 семян бамбука. Сесть рядышком, скрестив ноги, закрыть глаза и начать растить бамбук. Нужно мне его было не особенно много, 6 метров молодых гибких стволов. Спустя 2 минуты они уже были в моем распоряжении. Отодрав листочки, сложил стволы толщиной в 2 моих пальца вместе и обвязал паутиной. Следующая стадия — сложить все, что заготовил, в сумку. Подхватить бурдюк и снова броситься в волны. В этот раз опыта было побольше, и с мелководья удалось отплыть на глубину побыстрее. Ну и славно. Нечего тратить зря силы и время. Подплыл к моим буйкам. Сложил надутые большие буйки в сумку, оставив наверху трепыхаться самый маленький, и нырнул вниз вдоль паутины. Быстро скользя вниз, добрался до камней, зацепился ногой за выступ скалы, чтобы не всплыть, и достал из сумки пропитанное маслом полотнище. Тут же прикрепил его за одной из петелек паутины к скале, чтобы никуда не уплыло. Затем достал из сумки стволы бамбука и принялся продевать их в петельки. Воздух скоро закончился. Извлек бурдюк поменьше, тоже прикрепил его паутиной к скале, чтобы не уплыл, и стал использовать его в качестве кислородного баллона, чтобы не тратить время на всплытие за воздухом. Выдохнуть отработанный воздух, сделать глубокий вдох из бурдюка и работать дальше. Достаточно быстро пропустил все стволы бамбука в петли по кругу. Скостовал на них липучесть, получив основу будущего воздушного колокола. Принялся быстро крепить его по кругу паутинами к скалам на дне. Воздух в среднем по размерам бурдюке закончился. Взялся за самый большой бурдюк. Когда закончил крепить полотнище к дну, в нем оставалась еще половина воздуха. Радостно выдавил его под полотнищем, крупные пузыри воздуха поднялись вверх, слегка приподняв полотнище по центру. Сложив пустые бурдюки в сумку, всплыл наверх. Наполнил их воздухом, засунул в сумку, нырнул вниз, выпустил весь воздух под купол. И так много-много раз, столько, что сбился со счету. Но примерно через часа два из почти плоского полотнище превратилось в полушар, намертво прикрепленный паутиной к морскому дну за бамбуковое основание. Хотел уже на этом заканчивать подготовку, решив, что воздуха нам на двоих с Пэтом точно должно хватить на два часа, но в последний момент в голову пришла интересная мысль. До дна моря от поверхности в том месте, где я обосновался, было метров 7. Есть возможность дополнительно подстраховаться. Вылез на берег, снова получив несколько затрещин от разгулявшихся волн. Поднялся на дюну, кинул еще несколько семян бамбука и принялся растить новые стволы. Нарезал их по полметра, а затем принялся выдалбливать перемычки. Закончив работу, сложил в сумку и снова прыгнул в волны. Добрался до поплавка, отвязал его, чтобы не демаскировать свое убежище. Наполнил два больших бурдюка воздухом, засунул все бурдюки в сумку и нырнул вниз. Добравшись до убежища, вызвал террора из инвентаря. Ну что же, пришло время узнать, не сделал ли я кардинальную ошибку, решив, что глубины штормового моря — самое безопасное место в этом данже.